подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней размовы, нашей гуторки. Это политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Кополевич. Валер, привет, Аня.
Привет, Аня.
И Вадим Мажейко, политический аналитик. Вадим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это помилование. Обвешано, что Александр Лукашенко милует 13 человек, 13 особов, которые были политвязнями. Это отбывается напередодні, накануне нового свята, 17 вересня, свята народного одинства. Ну, можно сказать, усяго 13, нехто скажет целых 13, навык 13. Коллеги, вам первое питание. Чому Лукашенко в угле милует политвязни? Хоть одного, ну, в данном выпадку 13. Вадим.
Ну, звичайно, Лукашенко милує політв'язнів і робить такі речі, відомо, не з ніяких там принципів особистого гуманізму, і не тому, що він вирішив, що він там помирився. Правоохоронна система, нарешті там зрозумів. А що ж таки це робить з політичних мотивів? Але, звісно, сьогоднішнє рішення з політичними мотивами кепсько перегукається. Бо відомо, що кількість така мізерна, при тому, що паралельно і нових людей затримлюють, і нових людей визнають підзневольними. Что в таком выгоде эта амнистия, ну, политично ни на что не повлияет. Ни на настрои внутри Беларуси, ни на настрои за белорусской межой, там, у европейских столиц. Поэтому, как на мой погляд, что это решение, это такие отголосок планов и неких кулуарных, так само, внутривладных разговоров и выборов разных шляхов. Бо, ведомо, один шлях – это просякивать, закручивать яйки, узмоснять репрессии, идти на вообще большую конфронтацию, як з власне белоруським народом, так і з Заходом. І інший шлях – це, наоборот, спробувати ніякі йти на ніякі кроки на зустріч, поки всі будуть тяжні, визволяти, як починає себе більш пристойно поводити. І, принаймні, у мене таке зараз складається враження, що у виніку ось цих суперечностей різних так само хвалів і підходів внутрі влади, у виніку отрималося ось цих ні риба, ні м'яса, де, бицем би, амністія нарешті ніяка відбулася, але я настільки мізерна, що ні на що не повпливає. Тому книги компроміси, які у виніку цілком виклашені і не має сенсу. Тому мені здається, це те рішення відбулося дякуючи ось такої внутрішній боротьбі різних підходів і акурат адістровує ту не тільки суперечність, але ту розгубленість, у якої на сьогодні білоруської влади є, що до далейших стратегій. Бо як закрутити гайки, як просувати їх зараз, це влада зрозуміла. А що робить наступний? Який наступний крок, як ситуація в тому віку, першу чергу, для Лукашенка поліпшилася, а ось на це влада відказу нема. І відсюль ось такі, ну, стратегічно не особливо обґрунтовані кроки, мені здається.
Валер, а який ваш відказ? Ну, ось ви написали блог, яким потлумачили, чому Лукашенко не визволяє, там, скажімо, всіх політв'язнів, чому не визволяє, ну, наприклад, 100 політв'язнів. Але питання, все ж таки, у мене, я повторяю те ж питання, чому він вогулі хоч кого-то визволяє? Які, якби, мотиви? Ну, ось кажуть, один з мотивів – це санкції. Тое, що вони є, якби, вони, як дамокла, вміють щось висять, і от, якби, видать, хотілося б, каб їх не було, і за це визволяти політв'язнів. Ну, як, скажімо, в 15-му році було, як у 8-му році. В якій ступені, от, на ваш погляд, санкції тут, як би, фактор? І коли не санкції, чи не тільки санкції, то що інше?
Ну, найперш, це один із чинників влади, необмежованої влади. Коли чоловік має право і милувати, і карати. Коли тільки карати, ну, это как бы один бок, а лишь миловать – это так само элемент улады. То есть хочу – помилую, хочу – не помилую. Это моя воля, мой норм, мое ожидание. Гэта адзін з тых салодкіх момантаў улады, дзеля якога за ўладу можа і трымаюцца шмат хто, асабліва аўтакраты. Таму гэта такі чыннік, мне падаецца, чыста псіхалагічны. Ну, а з іншага боку, якбы любое турэмнае зняволенне павінна быць некі канец, да, і таму ёсць час саджаць, ну, а праз некі час можна і вызваліць. Я звярнуў увагу, што большасць вызваленых гэта людзі, якія знаходзяцца на так званай нахіміі.
Ну так вот 10 чалавек. Ужо агучаны 10 прозвіч, здаецца, 9 з іх гэта хімікі.
Ну, гэта такое пакаранне не самае жорсткае. З іншага боку, трэба стымуляваць жаданне палітзняволеных пісаць прашэнне памілавання. Калі зусім нікога не вызваляць, ну тады узнікае пытанне, навошта тады ўвогуле людзі пішуць. Таму трэба паказаць, што ёсць шанец, маленькі, але ёсць. Таму пішыце заяву ў памілаванні і прасіце мяне ніжэйшым чынам, каб я праявіў такі гуманізм.
Ну, я дазволю сабе выказаць сваю некую версію гэтага другога матыву, што ўсё ж такі ў грамадстве, у тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, далёка не ўсе так вот пляскаюць у ладкі вот этому катку, які каціцца, і рэпрэсіі ўсё нарастаюць і нарастаюць. Ну, некі чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку, але лічыць, што, ну, слухайце, ну, хопіць ўже. Ну, апошнія пратэсты былі зімой, зараз ніякіх пратэстаў няма. Ну, што ўже памінаць тое, што было год таму, ну, не 37-й год, не Паўночная Карэя. Пры гэтым чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку. І я думаю, што вот гэтыя імпульсы, якія сыходзяць тым ліку із, ну, як бы прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, ўлада так ці інакш адчувае, успрымае, што як бы працяг гэтых рэпрэсій, нават калі яны ўнутрана логікай улады абгрунтаваны, вот гэтыя імпульсы яна адчувае, і яна як бы на іх вот такім чынам рэагуе, ну, вот робіць такі жэст. Наступнае маё пытанне пра Воскресенскага. Это даволі ўвогуле дзіўна, што чыноўнікі адміністрацыі, ўлада тлумачыць, чаму вот не ўсе прадстаўнікі ў спісе Воскресенскага былі вызвалены. Ну, там сказана, што хто там злосны парушальнік, хто там па іншых артыкулах. Хто такі Воскресенскі? Пры чым тут Воскресенскі? Якую ролю он адыгрывае? Тым не менш, в публічнай сферы все размовы афіцыйныя пра амністыю, пра памілаванне гучаць толькі з вусна Воскресенскага. Улада нічога не гаворыць. Вот што это за дзіўная роля такая Воскресенскага? Вадзім, навошта ён, як тут некае пятае кола ў вазку?
Воскресенскага калісьці, на мой погляд, дастатратна пачалі называць род КДБ. І гэта сапраўды нават больш слушнае значэнне, чым проста там некага клеміць агентам. Вядома, такі справы каментаваць бессэнсоўна, хто агент ніхто не ведае, акрамя самого КДБ. Але сапраўды Воскресенскі пачаў граць ролю такую не самую звычайную для беларускай сістэмы. Бо звычайно так, що було ось помовляв ось держава, офіційне виказування, ось нейкі там зрозуміли НДА вороги, як ми. А тепер з'явився цей Воскресенський, який справді грає роль такої псевдоправладної комунікації. І на мій погляд, ну і тут певно для влади є зрозуміла користь, бо з одного боку їм можна користатися там, де є непожадані представники офіційної влади, як ось, наприклад, зараз було на такому польському економічному форумі. Куди ж таки представник офіційного агентства ні в якому чині тепер потрапити не мог, а Воскресенський трапив. Інша справа, яким чином, і ці була користь, але тим не мені, ніякого неформального налажування контактів, але не тепер, то на будучню це може згодитися. І по-друге, це, звісно, така можливість виказувати напал офіційної думки, калі з аднаго боку выказалі гэты спіс, каго быццам сотні імёнаў, што могуць памілаваць, а калі зараз трымаўся пшык, лёгка сказаць, што Плескасенскі напісаў, але мы не пагадзіліся. І фактычна так, хоць цяпер чыноўнікі, як можна так пазвычкі, як апраўдваюцца, гэта тлумачаць, але фактычна няма канфлікту. Сказаў Плескасенскі і сказаў, а мы перадумалі. І ён усё ж такі не прадстаўнік ні адміністрацыі прэзідэнта, ні МУС, ні якага яшчэ. І канешне, трэцяя важная роля Плескасенскага, гэта, як мовіць, сеяць смуту, нейкі хаос, неяк спрабаваць падэманстраваць, што быццам бы ёсць такая быццам мовна суперканструктыўная апазіцыя, якая пры гэтым цалкам кантраляваная, якая быццам робіць неблагую ролю, бо фактычна я колькі разоў бачу публіку ад чуў гэтым ад былых палітвязняў, нават зараз, які ўжо паспелі павыходзіць, хто там проста селіўся тэрмін, і казалі, што Плескасенскі, які б там ён не быў, але гэта карысна. Калі сядзіш за кратамі, то любая магчымасць, любая падтрымка, яна варта увагі. І гэта неяк дапамагае Плескасенскаму не быць такой зусім ужо чорнай плямай. І, канешне, гэты фактор Плескасенскага, ён нейкі пэўны разлад можа выносіць. Зрэшты, мне падабаецца, як на гэта там беларуская апазіцыя рэагуе, што Плескасенскаму разумеюць яго маргінальную ролю, не канцэнтруюцца на канфліктах вакол яго. Але вось так, гэта такое пятае кола, якое цяпер ўлада спрабуе прысабачыць да сваёй телегі. І з аднаго боку, як зараз сказав, його і, конечно, є корисна роль, але так, любые трансформації, любые спроби як додатні, щось додаткове у звикну до розповладної системи, вони, конечно, так можуть кроку збивати з фонталику під саме тому чиновенства, яке зараз мусить ніяк справді дивновато оправдуватися за головне слово.
Валер, а як ви інтерпретуєте з'явлення такого персонажа, в огулі, як Воскресенський, такого, так би мовить, доброго слідчого на громадських початках? От я пам'ятаю, читав свій час, коли було ГДР, там був такий адвокат Вольфган Фогель, який налажував зділки по обміну, скажімо, шпіонів, по обміну, по продажі фактично дисидентів, яких визволяли за гроші ФРГ. ФРГ передавало гроші, їх визволяли. Вот. Он жив в ГДР, був громадянин ГДР. Никакой не чолес політбюро, там ні офіційний офіцер КДБ, тамтейший там штазі. Приватна особа, просто вот адвокат. Вот он что-то пропонував, Заходу. І Захад все это і приймав. Навошта беларускай сістэме такі персонаж, похожі на этого Фуя?
Мне падаецца, што до канца роля Воскресенскага у тым спектаклі, які зараз прапануе ўлада, до канца не вызначаны, потому што сам сценарый спектакля гэтага пакуль не напісаны до канца. А Воскресенскі, мне падаецца, на розных этапах выконваў розную ролю. Спачатку ён паказваў усім, што калі чалавек, які быў у апазіцыі, трапіў у турму, пачаў супрацоўнічаць з уладамі, то яму адразу будуць нейкія палёгкі. Дарэчы, я так і не ведаю, крымінальная справа адносна Воскресенскага закончылася, яна ўжо завершана, ці ён падасюль пад крымінальнай справы. Мне падаецца, што нічога, ніякай інфармацыі пра тое, што крымінальная справа закрыта, нема. Таму чалавек просто накручкуе, наколькі я разумею. Гэту ж ролю грае і Роман Протасевіч тепер. Другая роля – гэта роля канструктыўнай апазіцыі. А я думаю, што менавіта ён павінен быў з гэтай арганізацыі круглы стол пачаць некую імітацыю дыялога ў канцы мінулага года, які ўлады абвясцілі пачатак такога гістарычнага дыялога паміж уладай і грамадствам, і ад імя апазіцыі. Ролю такой канструктыўнай апазіцыі адыгрываў бы менавіта Воскресенскі, таму што Гайдукевіч на гэтую ролю ўжо абсалютна не падыходзіць. Але высветлілася, што ўладам гэтая імітацыя дыялогу ніяк не патрэбна. Таму нават не спрабавалі імітаваць яго. Гэтая ідэя закончылася. Ну, а цяпер у яго такая цікавая роля, якую, магчыма, згледзячы ўладаў разглядаюць як адвакат д'явала. Д'явалы – гэта апазіцыя, гэта ўсе праціўнікі Лукашэнкі, і калі паглядзець беларускае тэлебачанне, то ўсе гэтыя людзі, ну, абсалютна д'ябалізацыя адбываецца гэтых людзей, дэманізацыя, дэгуманізацыя, яны ўсе д'яблы. Ну і вось як бы Воскресенскі бярэ на сябе ролю, як бы, ну, абараняць гэты д'ябл. Ну, у іншых краінах такую ролю адыгрывае царква, мусіць, у Беларусі, паколькі царква не адыгрывае вялікую ролю, ну, вось прыдумалі на хаду гэтую ролю Юрыю. Ну, ён яе выконвае з горшай ці меншай, так сказаць, выразнасцю в залежнасці ад акцёрскага таланту.
Ну и так,
я же Кулебошин додал, что фактично звернул валу, что зараз и я, и Валерий Иванович, мы сказали фактично все время смогу удержать владу, как эту роль можем выглядеть. А лишь есть еще один вот этот персонаж, что у вас на сам Воскресенский, и мне сдается шмат неких ходов, кроков, инициатив, можешь идею неких, можешь заходить в власть над его, и из его спробовал не продемонстрировать всем бокам свою крысть. Продемонстрировать у лады, что сходить я могу там круглый стол. Коли не круглый стол, то некие там это видеоблоги, что он робил. А может, можем некие там партии ставить. А можем вообще предприятие вызволять. И, отповедно, шмат чего может просто, ну, не иметь некого жуткого выхлопа, но просто потому, что, ну, это может ничего не продемонстрировано. Это может быть шмат просто некий, я просто пробовал некий диск, и говорить, я без что могу. Ну, и в вынику скончился вот таким шиком. Тому это так само может быть, бо мне дается, пусть такие, особо на таких местах, они могут демонстрировать шмат активности, не надо глядишь на некую свою годность, бо выбыть эта годность засталась. А левый так, некие такие спробы нечто зарабить, поэтому Воскресенский может и далее будет зарабить. Какой же я вот теперь рекомендую?
Вадим, еще питание про те можно, чи може вот это вот этот крок быть початком некой тенденции, чи навіть протяг. Усе ж таки вот в опошній час визволення прес-клубу. Ну, так, яны ще в минулом годі все заплатили і на от двоя заплатили той ту шкоду, яку їм написали. Але можна було ж не визволяти. Ну да, ну, шкоду вы компенсовали, сидите далее. Можно было так. Вот выпустили. Выпустили Кувшинова и закрыли в уголе справу Пандаду. Могли не закрывать, закрыли. Вызволили Повалишева, Хостербай. Так само, могли не вызволять, вызволили. Вот теперь 13 человек. Ну так, серед их нема ни Бабарыки, нема Колесниковой. Ну, они так само люди, они так само... Политвязнями были. Вот зараз, вот как бы дальнейшие кропочки магчимые там, еще не обовязково всех 600, але, ну, кольки-то.
Ну, я бы сказал, дальнейшие кропки не только магчимые, але, ну, фактично непозбежные. У всех политвязнях так те наши вызвали. Кого-то по амнистии, кого-то по тому, что пройдет термин, а кого-то вызвали Симона, это много в Беларуси. И в этом смысле так, у всех-то вызвали. Але што тычыцца тэндэнцыі, мне здаецца, то вось, калі глядзець на цяперашнія падзеі, мне так акурат бачна, што лагічнай тэндэнцыі асабліва і няма. Бо, напрыклад, вось, калі вызвалілі прасклюк, было шмат чаканняў, што можа на наступную амністыю вызвалі журналістаў. Прынамсі, журналісты гэта ўсё ж такі такія заўсёды гучныя фігуры, пра іх апрыёры калегі будуць шмат пісаць, можна было б іх вызваць. Так само вось памяту, калі на дзень незалежнасці афіцыйна не адбылася амністыя, тады ўсе розныя там праводныя фігуры казалі, што гэта вось ўсё за санкцыі. Калі б не вялі санкцыі напярэдадні, то вызвалілі. Ну, цяпер мы бачым, што гэта логіка таксама ніяк не працуе, бо цяпер санкцыі апошні час не прымалі, але ўсё роўна вялікай амністыі не адбылося. І мне здаецца, ўсё, што зараз вы слушна прылічылі, я туды яшчэ, дарэчы, дадаў. Кейсы, наприклад, таких людей, як Олег Корбан, который так само вийшов на волю, відбувши там свої вести, хороший на термін. Так само фігура, бо ж там не самих відомих зараз особов, але з іншого боку, все ж таки, так само чоловік з політичним досвідом. Мені здається, це все акуратно вкладається у те, що я казав на початку, про це всю подковерну внутрішню боротьбу у влади різних підходів. коли идея, что, в принципе, на некие наступки есть варта и вызволять варта, и она то есть, але она, мягко кажучи, зусим не ведеры, и не вам обширности, а не на великие амнистии, а не на амнистии людей с гучными имями, таких как там Бабарекати и Колесникова, на что бы все звернули увагу. Бо, ну, фактично, мы, когда мы кажем, что 13 – это мало, так мы тут зараз легко можем увидеть список таких 13 прозвищ, чье вызволение вельми поразило и нас, и весь мир. Але гэта ўсё ім гэтага ўлады няма. Але паколькі ўсё ж такі нейкія крокі ёсць і некае разуменне, што ў пэўных асобах трэба ў гэтым крухацца ёсць, тому і адбываюцца вось такія падзеі, калі ўсё ж такі вызваляюць. Ўсё ж такі вызваляюць пакрысе. І без ніякай такой сістэмы логікі. Тому мне здаецца, гэта надалі будзе такой пэўнай латарэі, пакуль сітуацыя не зменіцца, што будуць працягвацца нейкія кропкавыя вызваленні. И кропковые поляпшения для некого умову. Там, то есть там, перевод с арышта, хатней арышты, под химию. Розные есть варианты. Когда покрытие будет протягиваться, але, на жаль, будет заховываться надали и отворотный тренд, когда под этот час будут и новых людей сажать, будут заводить новые справы, как вы зараз этой семьей забыть, сам подпал дома Хайдукевича, сам подпал, что провокация неведома, будут заявляться новые полицейские. І з-за гэтага вось гэтыя кропкавыя моманты, яны будуць вельмі важныя для тых асобаў, каго гэта асабіста закранула, але наўрад ці штосьці зменіць глобальна і наўрад ці стануць нейкім такім выразным трендам.
Валер, і зараз вот на кон санкцыі, вертаючыся, вот наш калега Валер Віталь Цыганков напісаў блог якраз в кантэксце санкцій. Лукашенко першы міргнуў. Вот, маўляў, Захад вёў санкцыі, ён патрабуе вызвалення. Вот Лукашенко быў вымушаны ўсё ж такі вызваліць. То есть ён вот не стаў гэта як бы працягваць гэта лабавое сутыкненне. Ці так это? І практычна рэакцыя Захаду вот на вот это вызваленне 13, што Лукашенко такі міргнуў і таму санкцыі трэба ўзмацняць. Ці наадварот, ну, Лукашенко як бы продемонстрировал полную гнуткость, и тому их принамсі не треба узматнять. Ці третья реакция, 13, это просто ничто, и как бы это в огуле ніяк не уплывае, не мусить уплывать на динамику санкций. Три варианты реакции Захаду. Якой яна будзе?
Ну, зразумела, что принимаючи рашэнне про вызваленне ці не вызваленне, реакция Захада увеличивается. Вось. Что тычится того, какая будет реакция Захода? Я думаю, что будет третий вариант, который вы перелечили, никакой не будет реакции. Бо, саправды, коли б были спынены репрессии, вось, и почалися потроху вось вызволенні, это одна ситуация, это один сигнал Захода. А мы бачым, што рэпрэсіі працягваюцца. І вось калі вы пыталі пра тэндэнцыю, так вось я бачу, што рэпрэсіі, вось гэты каток рэпрэсіі, гэта тэндэнцыя. А вось вызваленне, гэта асобныя кропкавыя рэчы, кропкавыя дзеянні, асобныя крокі. І таму Захад рэагуе на тэндэнцыю, а не на вось гэтыя асобныя крокі, асобныя вызваленні. Таму я не думаю, што будзе нейкая рэакцыя ў Богу. Не ўзмацнення санкцій, а калі ўзмацнення, то яна будзе ісці па сваёй уласнай логіцы, і гэтае рашэнне цяперашняе мала на гэта паўплывае. Ну і зразумела, што адкручваць назад санкцій таксама за 13 вызваленых таксама ніхто не будзе. Тому мое меркование ніякой пэўнай реакции не будет. Может, хтось, некий пресс-секретарь, некого МЗС заходнего, ну, повітає, скаже, что ну, добре, что вызвали. Я думаю, что на этом еще и закончится.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода». Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус і мой гость, громадський діяч, сябра народного антикризисного керівництва, минулим ресторатор Вадим Прокоп'єв. Добрий день, Вадим.
Здравствуйте, Ганна. Очень соскучился по нашим разговорчикам. Да, очень рад видеть.
Ну, я пропоную сьогодні поговорити про вашу нову ініціативу «Радіо Гаага». Перший випуск з'явився на минулому тижні. От я так скажу, Вадим, що ви даєте перевагу таким креативним мистецьким формам на Ютубі. І от ви там були запрошені на двобої, звороти до конкретних особ, звороти до абстрактного мапівця Сярожі. Тепер «Радіо Гаага», розкажіть про саму цю ідею, про мету цієї ініціативи, про аудиторію, яку ви плануєте мати.
Спасибо. Сейчас расскажу. Ну, вот не хочется, конечно, вспоминать нашего родоначальника красного террора Владимира Ульянова. Но поскольку он много чего наговорил, еще больше написал, то иногда он попадал в десятку. Помните его выражение: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Ну, в общем, наш первый красный террорист оценил потенциал кинематографа в агитационной и идеологической обработке масс. Вот отсюда и корни этого начинания. Кроме того, я человек многих увлечений, спортивных и не только, и одно из таких увлечений — кинематограф. Я ни в коем случае не претендую на критика, но, наверное, меня можно назвать продвинутым пользователем. Я действительно знаю историю классического кино и очень много чего пересмотрел, того, что не видел обычный человек. И понимаю, какая в этом заложена сила. Особенно в перенасыщенном информационном поле. Что касается радио, то это вторая моя любовь. Можно, наверное, смело утверждать, что мое мировоззрение, мои убеждения сформировались на закате позднего СССР. И когда я был командиром взвода, у меня было такое порочное хобби. После отбоя в казарме я крутил ручку коротковолнового приемника. Я помню даже, как он выглядел, и помню все звуки оттуда. Поэтому радио «Свобода», в частности, так же, как и BBC с Севой Новгородцевым, так же, как и «Голос Америки», они сильно повлияли тогда на меня. И преимущество нашего времени заключается в том, что не обязательно таскать килограммовый транзисторный приемник с собой, достаточно тонкого смартфона. И радиоформат мне очень близок. Если вы спросите меня про, например, достижений у меня немного в нашем процессе свержения диктатуры, но есть парочку, которыми я действительно горжусь. Мне позвонили из Минска в один день и сказали, что во дворе среди вот плотной застройки многоэтажной кто-то в окно выставил усиленный звук наиболее популярного моего видеообращения. То есть никто не видел изображения, но это отзывалось эхом во всем дворе, и это было так мощно и утром. Второй человек, который позвонил мне, сообщил, что в общественном транспорте, в троллейбусе, кто-то включил тоже на полную мощность звук и без всякого изображения. Вот пассажиры слушали это сообщение. И, ну, в общем, мне кажется, что это было очень вовремя, я надеюсь.
Я хотела запитаться про формат, так? Ну,
хорошо.
Это не тільки мистецтво кіно, яке з'являється такою ідеологічною зброєю поводле Владимира Леніна, на якого ви посилаєтеся, ви працюєте і в сучасному форматі, в YouTube-форматі, це може бути і подкасти, що завгодно. А яка основна, ну, не формат, а яка основна задача Радіо Гаага?
Я розкажу. Кстати, що касається вот такого чуть ли не блогерства, разумеется, не было у меня никогда цели быть еще одной говорящей головой. Надеюсь, что я разочарую всех тех, кто думает, что я единственное, чем я занимаюсь, это говорящая голова. И даже в случае с боксерской дуэлью я до конца надеялся, что наш пациент все-таки согласится. Ведь он эксплуатирует образ такого гангстера и мачо, такого криминального босса. Среди них не принято отказываться от таких вызовов. На это у меня был расчет. Расчет у меня был точно так же на то, что секундантов я выбрал, заведомо уступив сопернику. И Караев, и Подобед, которых я лично знал. В общем, трудно их заподозрить в том, чтобы они играли на моей стороне. То, что он получил этот вызов, и он до него дошел, у меня сомнений никаких нет. Во-первых, я воспользовался знанием прямого номера Натальи Эйсмонт, и в публичное пространство этот ролик пошел только, когда я удостоверился, что она его прочитала, получила и посмотрела. У него действительно был элегантный выход из этого положения. Он им не воспользовался. Он перепоручил заниматься этой неприятностью своему старшему сыну. Старший сын Виктор Лукашенко, даром что занимался рукопашным боем русского стиля у одного из, кстати, прославленных тренеров Красовского, он предпочел тоже проигнорировать вызов, хотя действительно дуэльный кодекс предполагал, что он мог бы выступить за отца. И в конце концов мне стали известны подробности телефонного разговора Виктора Лукашенко и небезызвестного спортсмена Шакута. Шакута, положив трубку, сказал: «Ну, не знаю, мне кажется, что Витя должен мне генерала дать или квартиру». Ну, потому что Шакута за 5 минут до окончания дуэльного времени все-таки не удержался и опозорился, приняв, так сказать, вызов от меня, который он не мог принимать. За что от спортивного сообщества он, конечно, получил порцию презрения. Поэтому все-таки был у меня расчет не только на киношный эффект, а, собственно, на настоящий поединок. Но ничего, дуэль не закончена. До подбородка мне не удалось дотянуться. Будем дотягиваться другими методами. Вот, это я хотел сказать просто по поводу несостоявшейся дуэли. Да. Извините, мы остановились с вами на целях радио. Да. Смотрите, мы находимся на войне. Я в этом твердо убежден, у меня никогда не было другого восприятия этой ситуации. Радио — это верхушка айсберга. Это инструмент войны. Какие-то функции я могу озвучить, какие-то функции оставлю в тайне. Первая функция такого радио... Мы с вами понимаем, что Лукашенко достаточно мощный гипнотизер. Надо отдать ему должное. Правда ведь? Он действительно обладает таким энергетическим полем. Я видел его вблизи. На меня это поле не действует. Я себя помню в той ситуации, это было открытие гипермаркета, куда он пришел, да, перерезать ленточку. Вот, а у меня там была маленькая кофейня в этом гипермаркете в Минске. Я себя щипал, на меня это никак не действует. Но я видел, как поступают люди вокруг, и как они действительно были подавлены вот его такой, знаете, аурой, харизмой, да, можно это назвать. Это очень печально, да, но с этим легко можно справиться в случае, если вы знаете противодействие. Так вот, противодействовать его гипнозу сейчас очень важно, особенно во втором бараке, как я его называю. Теория этих трех бараков — это, я уже забегая вперед, оглашаю вам монолог на радио Гага, это будет третья передача. Третья передача. Мне кажется, это важно для понимания, потом это очень такая простая, понятная метафора. Так вот, противодействие гипнозу — это очень важно. Да? Второй барак у нас может заболеть стокгольмским синдромом, мы этого очень не хотим. Второму бараку на полную громкость включают стоны из первого барака, и поскольку эти люди...
Давайте коротко помашем. Да. Перший барак, другой барак, третий барак. Что это?
Хорошо, да. Мы воруем тему моей третьей передачи на радио Гага, но не страшно и полезно. Первый барак — это, в общем-то, убежденная протестная публика. Это наш актив. Их убеждения поменять совершенно невозможно. Второй барак — это нейтралы. Это те, которые проголосовали за Светлану Тихановскую. И, конечно же, они всем сердцем хотят, чтобы он ушел. Но при этом они ведут себя достаточно инертно, пассивно. И им кажется, что они исполнили свой долг. у Лукашенко есть такая промежуточная цель запугать второй барак достаточно и нашептать ему в ушко о том, чтобы они в политику не лезли. Задача поддержания второго барака в активном положении. Это важная задача не только для меня, но Радио Гаага тоже, надеюсь, будет ее в меру сил исполнять. Ну и, соответственно, третий барак — это силовики и батьки, и все, кто не входит в высшую администрацию нашего концлагеря. Да. И задача Лукашенко, по большому счету, не дать с этим бараком сговориться, да, чтобы бунта на зоне, бунта в концлагере не произошло. Я уверен совершенно, и я проводил полевые исследования, что помимо первого и второго барака, традиционная аудитория протестных медиа, меня точно слушают в третьем бараке. Люди в погонах совершенно точно обращают внимание на то, что я говорю, как я говорю и куда я веду. И это большая-большая ответственность для меня. Я понимаю прекрасно, что в этом есть элемент нашей победы. То, что они слушают. Ну вот я про три барака рассказал. Смотрите, в первом бараке мы просто поддерживаем боевой дух. В нашем с вами, я допускаю. Во втором бараке мы не даем заболеть стокгольмским синдромом с помощью и художественной формы, и смыслов, которые мы озвучиваем на радио. А в третьем бараке мы делаем очень важное дело, мы вербуем здоровые силы. Кроме того, у радио Гаага есть очень важная и, пожалуй, главная цель. Очень терпеливо, очень осторожно нужно подвести белорусское общество к тому, на мой взгляд, да, это вот, в общем, я к этому выводу пришел, к тому, что власть можно взять только с помощью восстания. Надо сказать всем белорусам, что восстание — это очень легитимная форма, потому что белорусы у нас оказались очень законниками такими. Да, вот на красный свет они ходят редко, даже в случае, когда надо. И вот очень важно, очень терпеливо, но настойчиво объяснить, что, в общем, у нас нет никакого способа закончить с этим адом, кроме восстания. Восстание настаивает, легитимная форма. Она прописана в ООН. В данных обстоятельствах у нас нет никакого больше выбора. Нам придется совершить подвиг. И я надеюсь, что Радио Гаага подготовит белорусов к этому. И такая функция у нее есть. Конечно же, забегая вперед, пользуясь важным правилом «practice what you preach», то есть призываешь, делай, я хотел бы возглавить такое восстание. Для этого, как вы понимаете, придется перейти границу, как в переносном, так и в физическом смысле. Если у Саакашвили получилось, ну, значит, получится как-нибудь и у нас. Но действительно выбора у нас никакого нету, мы к этому все придем. Но у меня нет никакого желания поссорить невероятных с радикалами. У меня есть желание все-таки всех объединить, потому что в этом будет большая сила. Мы далеко еще от этой точки, но лодку раскачивать и готовить к таким жестким смыслам нужно.
Вы зрабілі моцную заяву цяпер. Хачу згадаць, што мы з вами першыню гутарылі, калі вы былі ў Кіеве, толькі з'ехаўшы праз некаторы час, потым мы размаўлялі, калі вы былі ўжо ў Вашынгтоне, а далей у Вільні пасля сустрэчы прадстаўнікоў розных штабоў. Цяпер мы размаўляем, ну, паўтара года хутка будзе, як вы з'ехалі. Вот вы самі толькі што сказалі, што па іх дасягненняў пакуль не вельмі шмат, так сціпла ацанілі вашу дзейнасць, бо вы заявлялі і пра наяўнасць пляну перамогі, які у вас быў. Ну, маглі б, маё пытанне такое шырокае, але паспрабуйце на яго так, як бы максімальна ёмістае адказаць. Як мяняліся вы, ну, не толькі месца вашага знаходжання, але ваш погляд на сітуацыю, ваша бачанне, што трэба рабіць вот за гэтыя паўтара гады, ваша бачанне будучыні, ну, вот і выглядае, што вы прыйшлі да такой амбітнай задачы, якую агучылі цяпер.
Я вас, может быть, разочарую, но у меня нет никакой трансформации взглядов за последние полтора года. Я прекрасно понимал, что нам не хватило тогда темперамента, и у нас нет никакого пути, кроме вот, восстания, кроме прям вот, активного силового сопротивления. В этом смысле мои планы никак не поменялись. Другое дело, что чтобы это осуществить на массовом уровне, да, нужно было приложить огромное количество усилий. Разговаривая с силовиками, понимая, что у них в голове, можно приблизиться вот к этой цели. Я действительно потратил многие месяцы, чтобы залезть к ним в голову и понять, как они думают. Какие-то мои мысли можно посмотреть в ролике, в котором я обращался к Амоновцу Сереже, вот во второй части. Вот. Естественно, у меня был собственный план, как эту фашистскую гидру победить. Первый пункт этого плана было объединение всех оппозиционных сил в единый мощный кулак, в такой, знаете, вертикально устроенный штаб, и с пониманием, что мы на войне, что у него должны быть ресурсы, что у него должны быть разные отделы, что от разведки до контрразведки и от Министерства финансов это должна быть единая, очень крутая структура. Система, иными словами, должна воевать с системой. Вот. Я с грустью констатирую, что вот на этом первом шаге мы уже споткнулись, да, и несмотря на все усилия, которые, я надеюсь, приложил, мы имеем имитацию единства, но ни в коем случае не единый вертикальный кулак. Мы не имеем систему, которая может эффективно бороться. А ведь это очень плохо. Я очень уважаю Артема Шрайбмана за его научный и такой, знаете, даже иногда слишком над схваткой подход, но такой подход тоже нужен. И вот это расстояние, вот такая оптика нужна. Артем умница, редкий, и он заявляет, что за границей сделать многого не может. То есть она может быть таким представителем протеста, что называется Министерством иностранных дел протеста. Я с этим позволю себе не согласиться. Я считаю, что за границей, вот именно вдалеке от потных ручек Тертеля, можно выстроить очень мощную архитектуру, очень мощную систему, которая в состоянии контратаковать и готовиться к наступлению. Вот. Поменялась ли моя жизнь как-то за эти полтора года? Да нет, я живу вот по минскому времени. Я постоянно нахожусь в кругу друзей, среди них есть и военные, и гражданские. Я не чувствую под собой ни Варшавы, ни Вильнюса. И в бытовом плане моя жизнь действительно поменялась. В Минске, как и все, я изобретал свои способы спасаться от этого душного воздуха. И, в общем, не знаю, какие-то, наверное, женщины и вино – это был вот один из моих способов справиться с этим удушьем. Сейчас я живу совершенно другой жизнью, и, в общем, редко себе позволяю бокал вина. И все свободное и несвободное время я подчинил только одному, потому что у меня действительно есть комплекс человека, который, знаете, пацан сказал, пацан сделал. Сказал я много и никогда не хотел быть пустозвоном. И я все сделал для того, чтобы это осуществить в действие, превратить в действие. Это системная работа. Одному этому не получится. Да. Извините, я увлекся,
Вадим, вы меня останавливаете. Вадим, вы не скажешь, что вы говорите политкорректно, так? Ваши заявы, так. Ваш месседж, ваш, все, что, про что вы говорите, не совпадает с тем, что говорить большинство политиков, которые, и вы вымушены съехать, и которые, ну, штабы все и большинство людей заявляют принципово про мирный супротив, а вы теперь говорите про открытый силовый супротив. Ну, вы кажете теперь про то, что вы не можете это робить один, так? Но, але ти есть у вас у гэтаму такой позиции, якая вонкова, принамсі, вельми моцно адрознивается? Ти есть у вас команда? Ти можете вы в команде працавать в той? Ти вы собираетесь створать властную команду?
Нет, совершенно... Спасибо. Это, конечно, очень точный вопрос. Естественно, у меня есть команда единомышленников. Естественно, мы постоянно обсуждаем эти смыслы. Я не могу сказать, что мне удалось переубедить вильнюсский штаб, но Светлана на нашей встрече на экономическом форуме пообещала мне 15 минут. И я надеюсь снова с ней поговорить тет-а-тет. У меня несколько таких встреч было. Я понимаю, что мы расходимся в принципах и подходах, но кто его знает, возможно, сейчас, оглядываясь на то, что сделано, возможно, я смогу донести или получить, в общем, обратную реакцию оттуда. Это очень важно, потому что, видите ли, никогда еще в истории белорусского сопротивления нам такие карты в руки не приходили. Эти карты точно находятся в Вильнюсе. Эти карты дают возможность ресурсов. Это очень важно. Прям очень важно. С такими ресурсами можно контрнаступать, можно атаковать, можно действительно подготовить пассионарное восстание. Кстати, вот что важно. одна из целей нашей радиостанции «Радио Гаага» еще заключается в том, что белорусов надо убедить, чтобы они не оглядывались на Путина, чтобы они не боялись этой угрозы. Видите ли, у нас действительно нет выбора, и нам придется восстанием забрать себе власть. Если мы делаем это в таком ключе, мы одновременно защищаемся от путинской агрессии. Войска он не введет, для этого есть длинная дискуссия, и, в общем, не мне об этом рассуждать, аналитики сходятся в том же. Но, повторяю, не надо смотреть, на что они там договорились в Москве, не надо смотреть, как он продает остатки нашего суверенитета. Это правда, не тот фокус, это все не важно. Важно сконцентрироваться на том, как мы закончим с этим режимом, и у нас есть вторая святая цель – и ей должны заниматься люди более созидательные. Я, например, человек злой, я не собираюсь ничего прощать, и если у меня не получится сплотить вокруг своих идей, то я, во всяком случае, останусь злым и ничего им не прощу лично, никогда. Но я все-таки рассчитываю, что, консолидируя единомышленников, мы можем превратить это в мощность. Итак, Путина бояться, в общем, Лукашенко не свергать. Не надо на него оглядываться. Этот единственный оставшийся путь гарантирует нам национальный дух, гарантирует нам избавление от комплекса неполноценности и защищает нас от возможной агрессии с российской стороны. И, на мой взгляд, агрессия будет гибридная, раз мы зашли уже так глубоко в лес. И, конечно, это будет гибридная война, информационная, экономическая, какие-то мускулы на границе. Ни в коем случае не обращать внимания. Учиться у украинцев сопротивлению и национальному духу.
Я хотела вас попросить прокомментовать допис Светланы Мацкевич у Фейсбуку. Сегодня он был написан. Вы кажете про то, что шмат что можно зробить за межой. Да. Вот я ей такие анализ. Я цитую. «Оторванность от нас и полное непонимание, что делать в ситуации Беларуси, что поздняк, что офисы, что многие аналитики. Видимо, и это надо пережить, и каждый пост буду теперь заканчивать так. Политзаключенные сидят в стране концлагерь. Праздники и пустая говорильня неуместны». Это топис человека, який находится в Беларуси. Что бы вы отказали, Юрий?
Это очень точное замечание. Большое спасибо. Это очень точное замечание. Я надеюсь, что она не имела в виду меня. Я, в общем, в любом случае каждый день держу свою нервную систему, вот настроенную на события в Минске, и надеюсь, что никогда не превращусь в это вот оторванное от реалии существо. Я абсолютно согласен с мыслью. Психически это очень понятно, потому что отрываешься, и тебе кажется, что события одни, а там на самом деле другие. Но нет, я сверяю часы, повторяю, я сверяю часы с Минском ежедневно, помногу, и понимаю, что действительно творится в головах и на улицах. Действительно, это должен делать любой человек, который из-за границы имеет шанс выстроить какую-то победительную стратегию. Говорили немного. Я пытаюсь использовать какие-то свои способности. Если уж я начал говорить, то пытаюсь говорить очень сжато, конденсированно и только о важном. И надеюсь, что радио Гаага, еще раз, это не только радиостанция, это военный инструмент, что радио Гаага, если будет говорить, то будет говорить чрезвычайно сжато и чрезвычайно по делу. Не хочу я быть телекомментатором, и действительно у нас достаточно говорили. Но без этой коммуникации словесной и вербальной тоже нельзя выстроить победительных стратегий. То есть это нужно учитывать. Я вообще не хотел возвращаться в медиа, просто я понял, что, большому сожалению, тебя даже сторонники, даже те, которые на нашей стороне, перестают, в общем, слушать, если ты не присутствуешь в медиа. Это ужасная примета нашего 21 века. То есть в чем сила брат, сила в лайках, знаете. Но надеюсь, что меня не ждет вот эта дурацкая участь превратиться в эмигранта-видеоблогера.
Ну, традиционным СМИ, где есть сбалансованный пункт гледжания, где есть формат новина, комментарий, новина, оценка, радио Гаага не назовешь. Вы называете это инструментом войны, вы называете это идеологичным инструментом, так? Это
не СМИ. Совершенно
это,
точно, да.
Это не стандарт, не стандарт СМИ, так? Не глядя на то, что радио вельми любите, и голос радийны маете, и, ну, бачно по ваших выпусках, спасибо, что эту справу умеете вырабить. Это свядомо ваш выбор не сбалансованной информации, не СМИ принципов, а, ну, такого... інструмента пропаганди, з якого боку, як би це можна було назвати?
Це, скоріше, інструмент мотивації і донесення неприємних смислів. Відсюди іноді використання крепких слов. Я сподіваюся, що мені вистачає вкусу не пересолити крепкими словами. Но они действительно для некоторых ушей пробивают. Мы живем в ужасном пространстве, где мы все жертвы, прям жертвы, 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 и просвета нет. И кому-то нужно быть сержантом. Кому-то нужно быть сержантом морской пехоты и готовить солдат к тому, что вне зависимости от потерь убитыми и пленными, победа возможна, она за углом, на это нужно работать. Я очень надеюсь, что я не буду изменять собственным принципам, и там не будет неправды. Даже если мы понимаем важность этой информации, я не собираюсь ее подкручивать, и не собираюсь изменять, в общем, своим внутренним правилам, да, и журналистская честность, в данном случае я не журналист, конечно, но это одна из причин, почему должны верить. Нельзя врать. Нельзя уподобляться той стране.
При кінці нашої розмови, я думаю, на ній не останнє у нас, я хотіла задати питання, яке у кожної білоруської квартири задається. І кожен білорус, який за межою тепер знаходиться, сам собі його задає. І не має відказу. Я думаю, і ви не маєте відказу, але порозважати ви зможете, коли це скінчиться, як це скінчиться.
Мені очень печально об этом сообщить, но это кончится потерями. То есть у нас будут потери. И мы должны к этому быть готовы, и мы должны сделать все возможное, и здесь за граница очень имеет большую роль, чтобы эти потери были минимальными. Поэтому стрелять он будет. И у нас нет выхода, как разозлиться, взбунтоваться, найти в себе, не знаю, чеченца, украинца, грузина, и, в общем, прикончить этот режим, а заодно показать большой палец, вернее, средний палец режима второму. Когда это кончится? Тогда, когда мы будем готовы. Это нужно приближать. И я могу сказать, возможен ли такой пассионарный взрыв, при котором, который заканчивается восстанием, который заканчивается, в общем, бегством противника. Возможен. Как понять, что он возможен? Тогда, когда мы почувствуем настоящее сопротивление. Сейчас сопротивление идет, но вот именно слово «сопротивление», если хотите, вот такой аналог французского «la résistance», да, вот это и даст возможность белорусам понять, что баланс сил изменился и что успех у этого восстания возможен. Иными словами, сначала мы будем получать новости от всех форм сопротивления, включая формы без белых перчаток. И только потом мы можем прогнозировать какой-то срок восстания. Но вот предсказателям мне не хотелось бы становиться. Если белорусы найдут свой дух, если они продемонстрируют волю к победе даже вот в этих ужасных, зажатых реакционных условиях, у нас точно есть большой шанс. Если мы будем ждать, что внешние силы, Байден и Путин, за столом, за нашей спиной, будут договариваться про нашу судьбу, а мы уже все сделали, мы не являемся самостоятельным. Но, понимаете, мы субъект. Мы всегда останемся игрушкой в геополитических играх. Мы не можем этого допустить, нации не будет.
Дякую великі. Это был Вадим Прокоп'єв, ведучий створальник Радио Гаага, який лічить, что народ має право на повстання.
И еще, если позволите, Ганна, я знаю, что вот аудитория моя действительно разная, и мы уже говорили про жителей третьего барака в погонах, которые смотрят. Я хотел бы отдельный привет передать такому VIP-радиослушателю. У меня есть отдельный элитный радиослушатель. Его зовут Иван Тертель. Вот, я ему передаю привет. Между нами происходит некоторое общение своим таким языком. Я признаю в том, что ему удается чего-то добиваться, но в то же время мы находимся в начале нашей игры. Поэтому привет Івану Терцюлю.
Дякую. Це був Вадим Прокоп'єв на Свободі преміум. З вами була Ганна Солось. Всього
найкращого. Спасибо вам. Спасибо большое.
Гэта був подкаст Радіо Свобода. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.
Кожний живет.